Братья и сестры, еще два раза нам сегодня еще один раз обратиться к посланию к евреям, и мы все послание закончим. Кладезь истин, да, очень много важных истин в послании к евреям. Давайте мы коротко вспомним контекст этого послания. Это послание, оно несколько необычное послание. Большая часть, да, из 13 глав, 12 глав послания к евреям посвящены доктринам, да, учениям. Да, автор послания к евреям наставляет получателей своих в Евангелии Иисуса Христа. Да, он показывает людям, которые засомневались, в того ли они уверовали. Да, он им показывает, что кроме Иисуса Христа нет другого пути спасения. Да, Иисус Христос – единственный путь спасения. Да, и он им говорит, что все, да, нет больше Ветхого Завета, да, не нужны больше жертвоприношения. Да, жертвы Иисуса Христа достаточно. И в 12 главе, в самом конце 12 главе, прежде чем перейти уже к практическим наставлениям, только 13 глава посвящена практическим наставлениям, как жить, веруя, да, в Евангелие Иисуса Христа. Да, 28 стих, посмотрите, 12 глава, 28 стих, автор послания к евреям, по сути, вот так говорит, обращаясь к получателям: «Понимая, что благодаря совершенному Иисусом Христом спасению мы получили доступ в Царство Небесное», да, посмотрите, если мы понимаем, да, что только благодаря труду спасения, который совершил Иисус Христос, мы получили доступ, да, в Царство Небесное, то вот, понимая это, будем с благодарностью служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Да, то есть это наш ответ на то, что совершил для нас Христос. Что благодаря Ему, Его труду, благодаря Его смерти на кресте, да, мы получили доступ в Царство Небесное. Так вот, оставаясь на земле, будем с благодарностью служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. И в 13 главе автор послания к евреям, да, показывает, в чем должно проявляться вот это наше благоугодное служение с благоговением и страхом. Да, и мы с вами уже изучали это и видели, да, коротко напомним, первый стих, да, это будет проявляться наше служение Богу в братолюбии. Второй стих – в странноприимственности, когда мы будем принимать людей, которые ради имени Иисуса Христа идут. Третий стих – будем заботиться об узниках за веру, да, будем продолжать заботиться. Это было очень актуально в то время, впрочем, и в наши дни актуально это. Да, в то время, когда расхищали имущество, лишали имущество, гнали христиан, и порой вот принять дом у себя христианина означало подвергнуть смертельной опасности себя и свою семью. Да, и автор послания к евреям призывает в третьем стихе, да, заботиться об узниках за веру. В четвертом стихе автор говорит, что наше благоугодное служение Богу должно проявляться в чистоте брачных отношений, в чистоте в браке. Далее, пятый стих. Будем свободны от сребролюбия. Да, наше служение Богу проявляется в этом, чтобы мы имели нрав несребролюбивый. Да. Этим мы будем показывать, что в материальных отношениях, в материальном плане мы уповаем во всем на Бога. Седьмой стих. Да, седьмой стих, мы долго останавливались на этом стихе, очень важный. Поминайте наставников ваших. Седьмой стих говорит о том, чтобы верующие подражали вере своим наставникам. Да, не поминали там их смерть, помните, мы говорили об этом, а именно подражали вере своих наставников. С 9 по 14 стих. Да, укрепляться сердцами своими благодатью Иисуса Христа. Да, укрепление сердец благодатью Иисуса Христа. Да, то есть жить по благодати, укреплять себя благодатью. И здесь мы с вами увидели, что благодать Божия, она действует через наставление в Слове Божьем. И, наконец, на последней проповеди по посланию к евреям была проповедь по 15-16 стихам. Приносить Богу жертвы. Помните, какие жертвы? Какие жертвы приносить? Посмотрите, 15-16 стих. Жертву хвалы, дальше. Благотворение и общительности. Да, жертвы хвалы, благотворение и общительности. Да, и мы подробно разбирали, что это за жертвы. Жертвы хвалы, благотворение и общительности. Да, и вот после того, как автор послания к евреям переводит взгляд вот евреев, поколебавшихся в вере, и опять глядящих, да, на жертвоприношения в храме, которые происходили у них на глазах, по сути. Да, автор продолжает тему, как же им с благодарностью служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Да, он говорит, 17, 18, 19 стихи, о том, как относиться им к своим наставникам. Повинуйтесь наставникам вашим. Повинуйтесь наставникам вашим. Да, то есть из того, как мы относимся к своим наставникам, видно, как мы служим Богу. Иисус Христос установил в церкви, да, определенный порядок. Да, Бог наш есть Бог порядка. Да, и в своей церкви установил такой порядок. Повиновение наставникам, повиновение руководителям. Да, во все времена проблема повиновения, да, была актуальной. Да, потому что наша греховная природа чего не хочет делать? А? Нет, многого она хочет делать. Да. От чего природа наша греховная не хочет делать? Повиноваться. Наша греховная природа никому не хочет повиноваться. Жена не хочет повиноваться кому? Мужу. Муж не хочет повиноваться Христу. Дети не хотят повиноваться. Кому не хотят повиноваться? С малого возраста причем. Да? Не хотят повиноваться родителям. И так далее. Да? Всегда была проблема повиновения. Потому что мир, который нас окружает, мир, который не признает Бога, господство Бога, да, он насаждает идеологию всеобщего равенства и высокую самооценку человека. Да, если человек ставит себя на пьедестал, да, то на этом пьедестале он считает, что он никому ничего не должен, не обязан, да, тем более повиноваться. Да, и тема сегодняшней проповеди, друзья, как вы уже поняли, наставники и отношение к ним. Наставники и отношение к ним. Послание к евреям, 13 глава, с 17 по 18, по 19 стихи. Наставники и отношение к ним. И давайте мы прочитаем эти стихи. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам». Итак, наставники и отношение к ним. И первое, на что следует обратить внимание вот в этих стихах, посмотрите внимательно, это на положение наставников в церкви. Да, вообще, то, о чем я сегодня буду говорить, очень редко можно услышать в любой церкви, да, не принято как-то об этом говорить. Вот, но поскольку в Слове Божьем об этом говорится, причем не в одном месте говорится, да, мы будем об этом говорить открыто, именно то, что говорит об этом Слово Божие. Да, итак, каково положение наставников в церкви? Да, и давайте мы еще раз вспомним, хотя мы уже говорили, когда в 7 стихе, да, разбирали слово «наставник», поминайте наставников ваших. Да, кто такой наставник, кто такие наставники? Да, чтобы нам не запутаться в формулировках. Итак, наставник – это тот, кто идет впереди и показывает путь. Тот, кто идет впереди и показывает путь. Чем наставник отличается от начальника? Сегодня мы на уроке. Как у нас все уроки перекликаются? Проповеди, уроки. Начальник указывает, приказывает. Да, стоит сзади и так, хлыстом. Ты куда? Не туда. Ну-ка, что я сказал, туда иди. Да? А наставник? А наставник идет впереди, своим примером показывает путь. Да? По какому пути следовать людям, которые идут за ним? Да, то есть наставник – это человек, имеющий духовную ответственность за веренных ему людей. Имеющий духовную ответственность за веренных ему людей. И поставленный, чтобы ими руководить, вести их по правильному пути за собой. Чтобы руководить ими, не начальствовать, не приказывать, а руководить ими, показывая им правильный путь, вести за собой. Да, это определение, да, кто такой наставник. Да, видим, что наставник – это не начальник, да, не босс. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Давайте мы сначала прочитаем. «И Он, да, Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, да, третьих евангелистами, четвертых пастырями-учителями». Да, и отсюда мы видим, что пастыри, да, руководители церкви, поставлены в церкви кем? Иисусом Христом. Да, пастыри, да, наставники, руководители церкви. Да, здесь речь идет о послании к евреям. Да, и вот в послании к Ефесянам речь идет о руководителях церкви. Да, поставлены в церкви Иисусом Христом. Для чего, 12 стих? Для чего Иисус Христос поставил определенных людей руководить церковью? 12 стих, 4 главы Ефесянам. Петя, у тебя есть Библия? К совершению, к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. Да, то есть Иисус Христос, да, определенных людей поставил, чтобы они руководили церковью, и Он сделал это для того, чтобы тело Христово или церковь Христова созидалась. Да, чтобы тело Христово созидалось. Да, чтобы эти люди, кого Христос поставил руководить, чтобы они совершенствовали святых, а святые служили, и церковь созидалась. Чуть выше, 7 стих, Ефесянам 4:7. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». По своей благодати Бог дал каждому верующему разные духовные дары. Да, и пастор-учитель, о котором мы с вами прочитали в 11 стихе, пастор-учитель, это только один из многих, да, духовных даров, которые Бог дает определенным людям, да, рожденным свыше. Да, это соответствующий духовный дар. А, ну, чтобы человек, да, обладающий духовным даром, пастор-учитель, был руководителем церкви, недостаточно только обладания этого, наличие этого дара недостаточно. Ну, необходимо, чтобы человек с даром пастор-учитель, чтобы этот человек был руководителем церкви, необходимо, чтобы он соответствовал определенным требованиям, сформулированным в Писании. Да, об этих требованиях написано в первом послании Тимофею в 3 главе и в послании Титу во 2 главе. Да, мы не будем сейчас читать об этом. Да, там четкие требования, да, кто может быть пастором церкви. Да, перечень, большой перечень. Мы, кстати, в браке без сожаления будем изучать, да, через несколько занятий вот этот перечень этих требований к пастору. Да, то есть видим, что наличие дара пастора-учителя недостаточно для того, чтобы человек был руководителем церкви. Да, нужно исполнение вот этих требований, чтобы человек соответствовал всем этим требованиям. Кроме этого, возникает вопрос, мне задают разные люди в разных церквах этот вопрос. они меня спрашивают, всякий ли пастор, да, или руководитель церкви поставлен на это место Богом? Всякий ли пастор поставлен на место руководителя церкви Богом? Или не всякий? Как ответить на этот вопрос? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Деяния. 20 глава Деяний. Сначала 17 стих. Посмотрите, апостол Павел, да, по влечению Духа, он следует в Иерусалим. Он идет в Иерусалим, и не заходя в Эфес, да, хотя в Эфесе он провел 3 года, и образовал там церковь, утвердил церковь в основах веры, он не заходит в церковь, за несколько десятков километров от церкви он в Милите, и в Милит он приглашает пресвитеров Эфесской церкви, пресвитеров, которых он сам поставил пресвитерами, руководителями церкви, да, когда покидал эту церковь. Да, то есть Павел обращается к пресвитерам Ефесской церкви. 28 стих. Да, вот последние слова к ним. Да, наставление для пресвитеров церкви. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Блюстители – это епископы или пасторы. Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Да, и так видим, что хотя Павел и оставил их пресвитерами, да, но он говорит, кто поставил их в церкви и для чего поставил в церкви? Кто и для чего? Дух Святой поставил их в церкви для чего? Блюсти, пасти церковь Господа и Бога. Хорошо. Да, но читаем дальше, 29 и 30 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Из кого из них самих? Это кто? Кого Дух Святой поставил, да, пасти церковь, да, пресвитеры церкви, пастыри церкви, из них самих кто восстанет? Кто восстанет? Люди, да, которые будут уводить, не пасти стадо Божие, а что будут делать? Посмотрите. Будут говорить превратно, да, то есть превратно это искривлять, уводить в сторону. То есть они не будут учить людей чему? Слову Божьему. Они не будут учить людей Слову Божьему. И какую цель будут преследовать эти люди? Увести людей за собой, а не к кому привести? К Иисусу Христу. Да, посмотрите, интересно, видим, что, да, среди пасторов какие могут люди быть? Поставленные Духом Святым, но которые могут быть пасторами? Лучше бы они и не были. Да, почему? Для чего пастор? Чтобы пасти Божие стадо и вести людей к Богу. Да, если пастор не пасет Божье стадо, если пастор не учит Божье стадо, церковь, Слову Божьему, да, извращать это значит не учить Слову Божьему, да, учить чему-то своему. Да, если пастор не проповедует Слово Божие, не говорит библейские проповеди, не преподает Библию, не учит людей Слову Божьему, да, он уводит людей, да, не на тот путь, на кривой путь. Не ведет людей ко Христу, а привязывает их к себе. Да, показывает, что вы без меня никуда не сможете попасть. Да, еще одно место, очень важное место, 2 Тимофею. 2 Тимофею, 4 глава. 4 глава. В начале 3 главы Павел предупреждает Тимофея и говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Да, в последние дни наступят времена тяжкие. И он говорит такую характеристику людей в последние дни, которые будут. Да, причем говорит характеристику людей, которые в церкви, верующие, имеющие вид благочестия, силы его, отрекшиеся. Да? И вот он предупреждает Тимофея, 4 глава, 3 стих и 4 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Да. Павел говорит, что придет время, да, когда церковь, кого будет пасторами ставить себе? Кого?
По своим похотям выбирать.
А, по своим желаниям. Да. А желания какие? Чтобы учили бы не Слову Божьему, которое обличает, да, а чтобы учили бы чему? Что приятно слышать. Да, что приятно слышать. Чтобы говорили с кафедры не Слово Божие, а что? Как тут написано? Басни. Да, басни, сказки, истории. Да, то есть, посмотрите, интересно. Оказывается, не всякий пастор поставлен Богом. Пастор церкви, да? Я, когда говорю пастор церкви, имею в виду руководитель церкви. Может быть на этом месте только при условии, что он соответствует тем требованиям, которые предъявляет к нему Слово Божие. Да, ответственность церкви какая? Какая ответственность церкви?
Анализировать,
да, смотреть на пастора, соответствует ли их пастор тому, тем требованиям, которые предъявляет к нему Слово Божие. Если не соответствует, что надо делать? Да, выбирать себе, снимать этого, да, и выбирать себе какого?
Богоугодного,
который соответствовал бы, да, молиться, поститься, да, слушать Бога и выбирать себе того, кто соответствует этим требованиям, который будет пасти стадо Божие, Богу угодно, будет наставлять в слове и так далее. Об этом сейчас поговорим еще. Да, то есть очень важный вопрос, это мы должны понимать, да, потому что многие люди говорят, что если пастор, значит он точно от Бога. Не точно. Не точно от Бога. Да, либо когда-то он был от Бога, Бог поставил, да, Дух Святой поставил его, как мы прочитали, Христос поставил, но потом он отошел от предназначения своего, от выполнения своих обязанностей, да, пастора, да. Либо его выбрали люди, поставили, да, удобного человека. Давайте посмотрим теперь вот на что, да. Значит, у нас положение наставников в церкви. Положение наставников или положение пастора по отношению к веренным ему людям. По отношению к веренным ему людям. Да, посмотрим. Вернемся к Евреям, 13 глава, 17 стих. Да, каково положение пастора по отношению к людям в церкви? Да, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших. Да, итак, да, положение, да, пастора по отношению к людям в церкви – ревностная забота о душах людей. Да, вот главное положение пастора. Ревностная забота о душах людей. Наставники неусыпно пекутся. Да, слово интересное – неусыпно. Неусыпно, да, то есть постоянно бодрствует над душами вашими. Да, руководитель церкви, поставленный Богом, да, он постоянно бодрствует над душами людей. Друзья, пастора заботит духовное состояние каждого члена церкви. Да, каждого члена. Да, сейчас много я буду говорить то, что написано в Писании. Да, я когда готовил эту проповедь, я понял, что это действительно не просто истина Писания. Да. Вот все, что сейчас мы с вами будем читать, вот именно вот эти вещи Бог вкладывает в человека, которого он ставит пастором. Да, это действие Бога внутри пастора. Деяния 20 глава, которую мы читали, давайте еще раз туда. Деяния 20 глава, 31 стих, апостол Павел говорит о себе, наставляя пресвитера в церкви. Да, «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Да, когда-то апостол Павел, придя в церковь, он образовал эту церковь. Да, и вот в течение 3 лет, по сути, он был руководителем, пастором этой церкви. Да, и вот он что говорит, что он на протяжении 3 лет, каждый день, он учил верующих Эфесской церкви, как учил? Со слезами на глазах. Почему? Почему пастор плакал об этих людях? Почему, чему? Почему пастор, когда учит членов церкви своей, он плачет? Что вызывает плач? Как вы думаете? Что вызывает у меня плач? А вас? Кто-то не принимает Слово Божие. Кто-то не хочет изменяться. Многие изучали, хорошо знали Слово, да, но не посвящают свою жизнь Богу и не служат. То есть в их жизни ничего не меняется. Кто-то ропщет, да, но вот опять там послание к евреям, да, или еще что-то. Да, кто-то, учась от пастора, учит другому. Да, кто-то не хочет, чтобы его учили, и уходит из церкви, и ищет церковь, где не будут учить. Разные причины, что вызывает у пастора слезы, когда он учит церковь. Разные причины. Но это действительно так. 2 Коринфянам. 2 послание Коринфянам, 11 глава, 29 стих. Апостол Павел пишет о себе. «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся». Да, другими словами, апостол Павел говорит, что когда кто-то из вас слабеет духовно, я слабею вместе с ним. И дальше. «Если кто-то впадает в грех, я страдаю за этого человека, да за всякого, кто впадает в грех». Да, то есть, когда кто-то грешит в церкви, помните, это не личное дело ваше. Да, когда из вас кто-то грешит, я внутри себя, любой пастор, да, поставленный Богом, да, он страдает за этого человека. Страдает потому, что этот человек грешит, потому что этот человек болен. Да, и знаете, это как папа с мамой. Да, ребенок не послушался и пососал сосульку. У меня в детстве было такое. Да, пососал сосульку, и результат какой? Ангина. Ангина, высокая температура. Да, вы когда-нибудь представите, вот мама, которая воспитывает этого ребенка, говорит: ну сколько раз я тебе говорила, не соси сосульку на морозе. Да, не соси сосульку. Вот пососал сосульку, вот сам теперь и мучайся. Так говорит такой мама. И пошла. На работу вышла, да, больничную взяла. Может такое вообще быть? Даже трудно представить. Да вот то же самое. Да, когда человек грешит, да, пастор церкви, чья овечка согрешает, да, он болеет, он переживает, он плачет внутри себя за этого человека. Первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам. 2 глава. 7 и 8 стих. Так мы, 7-8, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны, да, или мы, потому что мы очень сильно полюбили вас. Да. Пастор церкви, да, которого Бог поставил пасти его, Божье стадо, да, он заботится о людях, посмотрите, как заботится, с усердием и как заботится? Сравнение какое, как он, Илья? А? Как кормилица, это как? С нежностью, да, с усердием и с нежностью, следите за Писанием. Знаете, кто помнит, когда меня и Валю рукополагали? на пасторское служение? Вера Ивановна, помните? Вера Ивановна, а? В том помещении. 98-й год, а? Помнишь, Зоя? Декабрь 98-го года. До этого уже год церковь была без пастора, да, наш предыдущий пастор уехал в Америку, я был дьяконом рукоположным, единственный рукоположный вот в церкви был, да, и по сути целый год я выполнял служение пастора, да, и вечеря, и готовился к проповеди, проповедовал, и меня старший пресвитер наш целый год уговаривал: Александр Николаевич, ну давай тебя на пастора рукоположим, ну давай. Я говорю: нет, нет, я не готов, я не готов. Ну что не готов, ты ж несешь пасторское служение там. Я говорю: ну не готов я просто, я понимаю, что я не готов. Я молился, вот, и когда я думал о пасторстве, я: нет, 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 вот реально я не был не готов. Да, но вот конец 98-го года, пришло время, и вот я почувствовал, что мне надо соглашаться. Да, нет, ничто готов. Что мне надо соглашаться, да, да, и, конечно же, борьба, да, конечно, борьба, да, плоть противилась всеми силами своими, да, потому что плоть моя очень не хотела, потому что я на работе был начальником, я понимал, да, что значит брать на себя ответственность за людей, вот, но, в принципе, да, до рукоположения и после рукоположения в моем служении ровным счетом ничего не изменилось, видимым образом. Да, что я делал, то я продолжал делать. Да, и вот когда было рукоположение в том, в Удальцово 32, когда два брата, два пастора, да, молились надо мной и над Валентиной, я встал другим человеком. Да, во время молитвы я духовно и, по-моему, даже физически, да, я почувствовал, что на меня вот этот груз положили. Груз ответственности за людей. Я вставал на колени, был дьяконом, да, я встал с колен, я понял, я уже, да, вот эти все люди, которые сейчас на меня смотрят, да, а это уже моя ответственность. До этого я, хотя многих знал, но многих я в церкви и не знал. Не знал, как они живут, не знал, как там по именам порой зовут, или по фамилиям, или имя, отчество. Память плохая была. Да. Когда я встал с колен, не знаю, я в ближайший месяц каким-то образом я всех узнал. Абсолютно всех я сразу узнал. Да. Кто они, кем живут. Да. Я раньше удивлялся на пастора, как помнишь ты, кто там, там бабушка какая-то, какие у нее там проблемы дома. Да, сейчас я не удивляюсь. Да, то есть вот Бог возлагает это все, да, Бог меняет внутри человека что-то, да, что человек начинает пасти его стадо, причем не просто пасти, а получает от Бога, да, способности, да, чтобы пасти. 1 Петра, посмотрим 1 Петра, 5 глава. Именно об этом здесь апостол Петр говорит. 1 Петра, 5 глава, 2 стих. «Пасите Божье стадо». Да, руководитель, пастор церкви – это пастух, да, который пасет Божье стадо. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая – это присматривая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Да, очень важные вещи здесь говорит Петр. Мы здесь видим, что пастор, он пастух, да, как пастух, да, пасет Божье стадо. Да, и пастор должен понимать, да, что это не его церковь, а чья? Это Божья церковь. Да, ему Бог доверил пасти своих людей. Это не его люди. Да, Бог его поставил только для того, чтобы пасти этих людей. Чтобы он заботился о душах людей. Чтобы он кормил их полноценным питанием. Да, мы много знаем, да, об овцах и о пастыре, добром пастыре об овцах. Мы изучали курс Евангелия от Иоанна. Да, не будем сейчас повторять, да, но вот это вот полная забота, да, и в первую очередь, да, чтобы овцы чувствовали себя хорошо, да, что должен делать пастух? Кормить, да, кормить, как там написано в 22-м псалме, чем кормить? Где кормить? На злачных пажитях, то есть на пажитях, где для овец есть все необходимое, да, все необходимое, полноценное питание, сбалансированное питание причем. Здесь мы видим третий стих, посмотрите, «Не господствуй над наследием Божьим». Пастор не должен властвовать над веренными его людьми, ему людьми. Он не должен властвовать, он не начальник, да, он не господин над ними. Он ведущий, показывающий людям пример и направление движения. Он никого не заставляет следовать за ним. Да, он только подает людям пример и показывает правильное направление. Да, при этом каждый член церкви что делает? За что отвечает? Выбирает. Да, пастор никого не заставляет следовать туда, куда он ведет. Да, он дает возможность, как и Бог нам дает возможность, выбирать. Да, следовать ли в этом направлении, да, которое дает пастор, да, или следовать каким-то другим направлением. Да, пастор не может никому в церкви ничего приказывать или запрещать, кроме двух вещей. Ничего приказывать или запрещать я вам не имею права, не могу, кроме двух вещей. Первое – грех, второе – и второе. Второе – это Титу 1.11. Илья, прочитай Титу 1.11. Второе – что запрещать пастор должен, имеет право запрещать? Титу один, кто первый найдет? Ну?
Таковых должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча, чему не должно из постыдных корыстей. Запрещать им, значит, учить неправильно.
Лжеучению. Да. Да, запрещать пастор может только, да, грех или лжеучение. Ничего другого пастор не имеет права запрещать. Да, не имеет права никому ничего приказывать. Ты должен, да, делать то, ты должен делать это, а ты должен вот это, а ты вообще обязан. Да. То есть в лексиконе у пастора эти слова должны отсутствовать. Да, и, конечно же, друзья, главная ответственность пастора какая? Какая главная ответственность пастора? Какая главная ответственность пастора? Учить людей Слову Божьему, наставлять людей, наставлять церковь в Слове Божьем. Вот она главная ответственность пастора. Посмотрите, 1 Тимофею, 1 послание Тимофею 5.17. 1 Тимофею 5.17. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении». Да, здесь говорится начальствующий, да, руководитель церкви. Да, и главный приоритет руководителя церкви какой? Какой труд? Трудится в слове и в учении, да, наставляет церковь в слове Божьем. Да, помним послание к евреям, да, 13.17. Неусыпно печется о чем? О чем печется пастор неусыпно? О душах ваших, да, о душах ваших. Так вот, наставление в слове – это и есть, в этом и заключается главная забота о душах людей. Да, именно наставление в слове, в наставлении в слове, в здравом учении заключается главная забота о душах людей. Да, и поэтому основной труд пастора, как вы думаете, да, в чем заключается? Основной труд пастора, да, чем пастор занимается каждый день? Да, основной труд пастора должен заключаться в постоянном, самостоятельном, глубоком изучении Библии. Да, это его труд. Если он сам не будет много времени уделять самостоятельному, глубокому изучению Библии, он не сможет печься, заботиться о душах людей. Он не сможет научить людей, наставить людей Словом Божьим. Работа пастора – Посмотрите, да, забота пастора, да, о душах людей через наставление в слове. Да. И если сравнить работу пастора с работой других людей. Да, работа пастора чем отличается? Петь, ты где работаешь? Водителем работаешь. Да, в чем твоя работа связана? Сколько часов ты работаешь водителем? Целый день. 24 часа. С 5 утра до? До 4, до 7. Потом что? От руля ты отходишь или руль с собой несешь? А? Домой идешь, ты уже водитель? Ты еще водитель? Домой пришел, ты водитель? Не водитель. Так. Макс, ты что делаешь? Я пытаюсь понять, чем моя работа от вашей отличается. А? На работе в офисе сколько часов в сутки? Таня, когда он с офиса к тебе приходит, он офис с собой перетаскивает? А? Проблемы офиса с собой? Да, вы уже догадались, да? Чем работа пастора отличается от любой другой работы? Двадцать четыре часа в сутки на 7 часов, на 7 дней в неделю. Да, то есть работа пастора, она не прекращается ни на минуту, ни на минуту. Даже ночью. Даже ночью я не могу выключить телефон. Да. У меня вот в пасторском служении случаи были, когда один раз, я помню, очень сильно устал. Да, на следующий день какое-то крещение. Крещение должно общемосковское быть. Вот, на крещение какая-то там и моя ответственность какая-то была. Вот, и я только вот к часу ночи я добрался до кровати. Я помню, в час я просто вот упал, сразу отключился, сразу уснул, и вот понимаю, что вот все, вот меня нету, и телефонный звонок. Телефонный звонок. У меня желание так не брать. А телефон рядом лежит. Не брать телефон. Да, телефон звонит. Да, нет, думаю, надо взять. Вот плоть моя, да, борьба началась. Началась борьба. Плоть моя. Не бери, не бери. Да, наверняка кто-то, да, свои не позвонят в такое время. Беру, первое, что слышу, пастор. Понимаю, что попал. Да, моя плоть говорит, все, попал. Пастор, приезжайте к нам домой, вы нам очень нужны. Я одним глазом кашусь на время, там полвторого времени, наверное, ночью. Я, ты знаешь, сколько время? Знаю, говорит, сколько время. Думаю, ну, может, человек там не понимает, во сколько звонит. Ну, что там, без меня никак? Нет, без вас никак. Да, пришлось вставать, ехать на машину, ехать не близко тоже было. И полночи, да, помогать человеку бороться, да, бороться. Духовная война была. Действительно, без меня там люди не справились. Да, и к этому надо быть постоянно готовым. Когда я когда-то работал, да, первое, когда меня переводили в организацию, в какую-то, на работу, первое, чем я занимался, так организовать рабочий процесс, чтобы после того, как я ушел с работы, мне никаких звонков домой на мобильный не было. Чтобы звонили всем другим моим заместителям, но не мне. Да, и мне быстро у меня быстро получалось организовывать. Да, на пасторском служении такого в принципе не может быть. Да, всегда в любое время дня и ночи, да, у меня продолжается работа, работа пастора. Я всегда, в принципе, готов, да, по любому звонку встать, подняться, если я нужен, действительно поехать. Да, это положение пастора по отношению к людям, которые доверены ему Богом пасти. Давайте посмотрим, каково положение пастора по отношению к Богу. Послание к евреям. Каково положение пастора по отношению к Богу? Послание к евреям, 13 глава, 17 стих. Ну, кто мне скажет, каково положение пастора по отношению к Богу? Ну, мы прочитали уже. Уже не один раз прочитали. Ну, читаем, читаем. Обязан будет дать отчет Богу. Пастор обязан будет дать отчет Богу. Да. Перед тем, как мы перейдем к Богу, да, об отчете к Богу, вообще пастор, вы, наверное, догадываетесь сами, что он всегда на виду у всех. Да, люди в нем замечают то, что не заметили бы в других. Да, скажите, вот в моем внешнем виде, что бы вы сразу заметили бы? Нет, в моем внешнем виде, что не так? На что бы вы обратили внимание, что что-то не так? Пастор что-то сегодня расслабился, сказали бы вы. Да, а? Если бы я без галстука, да, пришел. Да, скажите, братья, а других вы, вот братьев, обратили внимание, что кто-то без галстука пришел в собрание? Не обратили бы, да? Что бы вы еще, на что внимание? Если бы я рубашку сейчас выпустил бы, да, и вышел бы проповедовать, без галстука, заметили бы, что сказали, ну как он может, да, с выпущенной рубашкой?
Не побрились.
Не побрились, да? О других людях вы бы это сказали бы, заметили, о, пришел, да, в собрание, да, с выпущенной рубашкой. Да, не так стоит. Да, не так стоит. Рубашка мятая, да, не заправлена ли без галстука. Да. Вся жизнь пастора, она, знаете, под микроскопом. Под прицелом, да. У многих людей, причем вот Бог поставил пастора руководить церковью. У многих людей, я скажу, что у каждого из вас, да, есть определенные мнения относительно того, как нужно созидать церковь, в каких-то областях. Да, у каждого человека есть какое-то мнение. Но ответственность за все решения на ком? На пасторе. Мнение у всех есть, у меня тоже мнение есть. Да, но то, как церковь созидается, отвечает только пастор. Друзья, но все, что люди, да, что люди требуют от пастора, все это мелочи. Все это мелочи. Да. Мне трудно одеть там, рубашку немятую, заправить ее, да, хотя хочется порой и выпустить. Да. Мне трудно одеть галстук, да, хотя терпеть не могу галстуки. Да, не трудно. Да, все это мелочь, то, что вы от меня хотите вот увидеть, все это мелочь. В соответствии с тем, что мне предстоит в будущем. А что мне предстоит в будущем? Мне предстоит в будущем дать отчет перед Богом за каждого из вас. За каждого из вас я буду отвечать лично перед Богом. За то, как я учил вас и как и о чем проповедовал, да, с какой мотивацией это делал, да, как подходил к подготовке проповеди, как подходил к подготовке уроков. Да, если вспомнить 1 Коринфянам 3 глава, да, кто-то строит, да, учитель, строит дом из дерева соломы, да, а кто-то из золота и драгоценных камней. Да, разный подход. Да, за это с меня Бог спросит. Да, как любил каждого из вас, независимо от того, как кто ко мне относился, да, как заботился, каким был примером и так далее и тому подобное. Да, за каждого из вас Бог спросит с пастора. Луки 12:48. Иисус Христос сказал: «От всякого, кому дано много, много и потребуется. Да, кому много дано, с тех много и спросится». Иакова 3:1 мы с вами очень хорошо знаем. Иакова 3:1. Немногие делайтесь кем? Почему? Почему немногие должны делаться учителями? Почему? Иакова 3:1. Зная, что подвергнемся большему осуждению. Очень опасно учить людей. Очень опасно учить людей. Почему? В чем опасность? Смотря чему учишь. Да, если учишь, да, нечистому Слову Божьему, да, под такое Божье осуждение попадешь, что мало не покажется. Бог превознес свое слово превыше всякого имени своего. Человек, который учит людей неправильно, учит людей не тому, подвергнется большему осуждению от Бога. Да, за это любому пастору, который учит церковь, придется дать ответ перед Богом. Как он учил церковь? Да, это очень серьезно, да, это положение пастора перед Богом. Да, и наконец, еще раз послание к евреям, 13 глава, 17 стих. Тут даже уже не 17, а 18 стих. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что мы имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». По отношению к себе, да, очень важна позиция пастора по отношению к себе. И какая у него должна быть позиция по отношению к себе? Какая? Добрая совесть. Да, он должен иметь добрую совесть. Да, при этом часто верующие члены церкви забывают, да, что пастор абсолютно такой же человек, да, как и все вы. Что я имею в виду под словом так, абсолютно такой же? Он так же, как и вы, что делает? Грешит. Скажите, кто не грешит? Да, вы думаете, я не грешу? Я так же грешу, как и вы. Я такой же человек. Из той же греховной плоти я сделан. Как Павел говорил, я плотян, продан греху. Это обо мне. Я так же грешу. Да? Так, я такой же человек, как и вы. Я в чем-то не дорабатываю. Да, кого-то я не замечаю. Да? Кто-то по коридору иду, кому-то мимо прошел, с кем-то не поприветствовал. Мне сказали здрасте, я не услышал мысли другие. Да, человек обиделся на меня. Да, я просто его не увидел. Да, я смотрел на другого. Пастор, как это ни странно, он тоже не всегда бывает прав, да, в своих решениях. Да, абсолютно такой же человек. Да, но что должно быть важно для пастора? И у пастора? У него должна быть добрая совесть. Добрая совесть, посмотрите, как здесь автор послания к евреям говорит о ней. Это стремление поступать честно перед Богом и перед людьми. Да, добрая совесть – это стремление во всем и всегда поступать честно перед Богом и людьми. Да, это очень важно, да, очень важное качество пастора. Да, и вот теперь, понимая положение пастора, руководителя церкви, перед людьми, да, которых Бог доверил ему пасти, перед Богом и перед самим собой, давайте посмотрим, как же нужно относиться к руководителю церкви. Да, отношение к руководителю церкви. И тут нам надо очень важные вещи понять и усвоить. Да, первое, как нам нужно относиться к руководителю церкви? Евреям 13 глава, 17 стих. Как? А? Повинуйтесь наставникам вашим. Да, нужно повиноваться. Повиноваться. Повинуйтесь и будьте покорны. Здесь вопрос. Да, чему повиноваться? Да, помните, я вам сказал, да, что пастор чего не имеет права делать? Указывать не имеет права. Приказывать не имеет права, да? Запрещать не имеет права, да? Только два момента, да? Если это не касается греха, либо лжеучения. Да, если этого нет, то пастор не имеет права. Так чему тогда повиноваться-то? Если пастор ничего не приказывает, ничего не говорит, ты должен, он не говорит. Чему повиноваться? Давайте подумаем, да. Мы уже увидели, что пастор посвящает всю свою жизнь, да? Это его жизнь, да? Изучение Писания. Знаете, мне, когда пастором я стал, вы знаете, молимся о моей маме, о Галине Андреевне, она неверующая. Она мне долгие годы говорила: ну ты когда работу найдешь? Ты когда работать начнешь? Да, она видела, в какое время мне не позвонит, да, домой, да, я дома. О, ты все еще не работаешь. Да, мы с вами понимаем, да, что пастор посвящает свою жизнь изучению Священного Писания, чтобы Божью истину донести до людей, причем не просто донести, а в понятной форме донести, чтобы они не только поняли истину, но также научить их, как жить в соответствии с этой истиной. Да, и поэтому главная задача пастора, как мы тоже уже увидели, да, пастора, поставленного Богом, наставлять народ Божий в Слове, чтобы люди возрастали в познании Бога. Да, наставлять народ Божий в Слове. Цель какая наставление? Не чтобы люди лучше знали Слово Божие, да, чтобы люди лучше знали автора этого Слова, да, самого Бога. Да, чтобы люди становились, члены церкви становились каждый год все больше похожими на кого? На Иисуса Христа. Да, главная первая цель каждого из нас. Да, быть больше похожими на Иисуса Христа. Да, чтобы мы знали, как нам в нашей повседневной жизни угождать Богу. Да, вот цель наставления. Да, практическая цель, чтобы мы знали, как поступать в разных ситуациях. То есть, друзья, главный смысл всего, что происходит в церкви, заключается в том, чтобы люди, слыша, изучая Слово Божие, научились жить по нему. Чтобы Слово Божие укоренялось в их сердцах, и они приносили много плода. Да вот главный смысл того, что происходит в церкви. Еще раз. Да, чтобы люди, слыша, изучая Писание, научились жить по нему. Чтобы Слово, оно укоренялось в сердцах людей, и чтобы они приносили много плода. В этом всегда проблема. Да, мы можем хорошо знать Слово Божие, но не жить по нему. А в третьей главе послания к евреям мы с вами изучали это. Да, посмотрите, третья глава послания к евреям. Пример отношения народа израильского к Слову. Послание к евреям, 3 глава, 7 стих и 8 стих. «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Да, израильтяне, вот когда к ним говорил Моисей, что израильтяне точно, в чем они точно уверены были? Что им Моисей говорит? Что Моисей им говорит? Что Моисей им говорит то, что он услышал на горе Хариф, на горе Синай. Он услышал от Бога, спустился, да, его лицо сияет, он говорит, так говорит Господь, и передает ему Слово Божие. Они точно знали, что это Слово Божие. Но они не жили по нему. Почему? Они ожесточили сердца свои. И они не хотели слушать и не хотели поступать так, как им говорил Бог через Моисея. Поэтому, когда мы читаем в 13 главе послание к евреям, да, будьте послушны, повинуйтесь наставникам вашим. Да, это значит, что члены церкви чему должны послушны быть? Тому, что наставник учит их. Да? Члены церкви должны повиноваться Слову Божьему. Должны повиноваться Слову Божьему, то, чему учат их наставники. В этом смысл повиновения, друзья. Да, если я хочу, чтобы вы перестали что-то делать, да, или что-то делали не так, да, я не буду, если это не связано вот с явным грехом, да, или лжеучением, да, я возьму Библию, я приготовлю урок, я приготовлю проповедь, да, я научу вас, чтобы вы сами приняли решение. Да, я не буду подходить к вам и говорить, ты не должен так поступать, а должен вот так поступать. Да, это не пасторский подход. Да. Пастор берет слово и учит, да, чтобы человек знал, как ему поступать. Да, то есть пастор ставит человека перед Богом и перед его словом. Да, и вот в чем радость. Да, за что пасторы благодарят Бога. Знаете за что? Вы уже догадались, наверное. Римлянам 6 глава, 17 стих. 6 глава, 17 стих. Посмотрите, за что я благодарю Бога. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которое вам было передано. Друзья, пасторы благодарят Бога, когда те, кого они учат, от всего сердца становятся послушны Слову Божьему. Да, вот по сути это для чего пастор и находится в церкви, поставлен Богом над церковью. Вот чему повиноваться. Но кроме повиновения, да, есть еще одна зона ответственности. Да, учитывая да, положение пастора, да, что вы увидели из положения пастора? Легкое, почетное, да, много славы приносит положение или что-то другое? Тяжкий труд. Да, поэтому ответственность церкви заботиться о своих наставниках, заботиться о пасторах. Заботиться. В чем должна заключаться забота? Давайте сначала прочитаем еще раз Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Чтобы они делали, да, чтобы они выполняли свой труд с радостью, не воздыхая, да, чтобы у них не опускались руки от этого труда. Мы должны понимать, да, что каждый из вас, каждый член церкви, не только пастор, да, все мы вместе взятые, мы являемся соучастниками созидания церкви. Мы выполняем один труд. Да, я вас учу, вы служите, чтобы церковь созидалась. Ефесянам 4 глава. Да, Бог поставил одних пастырями-учителями для совершенствования святых, чтобы святые служили для созидания тела Христова. Так вот, забота о пастыре, чтобы у пастора не опускались руки. Знаете, а как руки могут опуститься? Историю с Моисеем, может быть, вы помните. Моисей в чем был уверен? Он был на 100% уверен в своем призвании. Да, он четко знал, точно знал, что его поставил Бог быть лидером израильского народа. Да, и вот один раз он пришел к Богу, когда народ израильский в очередной раз роптал. Роптал на Моисея и на Бога, что им хочется мяса. Во уже, манна это, да? Мы хотим мяса. Да? И Моисей пришел к Богу с опущенными руками и сказал: Господь, зачем мне все это? Зачем ты возложил на меня такой груз, который я не могу понести? Потому что этот народ, он не хочет ничего делать, что я говорю. Лучше, и Моисей попросил Бога, лучше ты жизнь у меня забери. Я не хочу больше быть лидером. Забери мою жизнь, убей меня, все, сними с меня это все. То есть вот до такой степени у пастора могут опуститься руки, что ему жизнь не мила будет. Он не будет выполнять свое служение с радостью, если чего-то не будет происходить со стороны тех, кто доверен ему Богом. Второе послание Иоанна. Второе послание Иоанна. Четвертый стих. Посмотрите, когда пастор будет нести свое служение с радостью. Что пастору доставляет радость? «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Самая большая радость для пастора, когда члены его церкви, чем радуют? Ходят в истине. Ходят в истине, живут по слову. Да, вот самая большая радость. А скорбь на сердце пастора, 2 Коринфянам, посмотрите, 2 Коринфянам, 2 глава, 4 стих. Второе Коринфянам 2:4. «От великой скорби, от стесненного сердца я написал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас». Контекст 2 Коринфянам – когда апостол Павел образовал церковь, да, пошел дальше проповедовать, за апостолом Павлом пришли в церковь лжеапостолы. да, и начали учить иному Евангелию, да, иному похожему, но иному Христу, иному Евангелию. И церковь, да, верующие, да, Коринфа, они забыли, что им говорил Павел, и они стали слушать этих лжеапостолов. Да, и они стали обвинять Павла в некоторых вещах. И Павел со скорбью, Павел скорбит. Да, вот что скорбь приносит. Да. Скорбь приносит, когда его, когда ученики, да, когда члены церкви отдаляются от Бога и от Его Слова. Да, когда я вижу, что кто-то из вас, да, не участвует ни в одной группе по изучению Библии, и Библия вообще так особо не интересуется. Даже когда я вижу, что кто-то в церкви сидит и не смотрит вот те места Писания, которые я говорю, не смотрит в Библию, мое сердце вот плачет. Плачет об этих людях. Да, потому что действительно плач, у меня плач об этом. Что человека не интересует слово. Это скорбь, скорбь пастора. Вы уже теперь знаете, что делать, чтобы я с радостью осуществлял служение? Да, 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 да. Чем меня можно порадовать? Да, и уже поняли, да, что пастор живет с печалью о каждом члене церкви, у кого серьезные проблемы. Да, когда у кого-то из вас серьезные проблемы, да, это и моя печаль. Да, кто-то потерял работу. Да, кто-то, как мы, я только что говорил, не изучает Библию. У кого-то проблемы в отношениях в семье. Да, это печаль моего сердца, печаль пастора. Да, кто-то не приходит на собрание. Да, кого-то нет на собрании, это печаль моего сердца. Да, у кого-то дела, и не пришел просто человек на собрание по своим делам каким-то. Да, я его не вижу, но у меня, я не знаю, какие у него мотивы. Да, может быть, у него и хорошие, правильные мотивы, там что-то нужно срочно сделать, я не знаю. Но я не знаю, почему нету, и у меня уже печаль в сердце. Когда на собрании полупустой зал, для большинства из вас, да, это только то, что сегодня мало что-то людей. Для меня это серьезное огорчение в сердце, плач в сердце. Знаете, друзья, даже ваше просто вот физическое присутствие на воскресном собрании, просто физическое присутствие, даже без Библии, просто вот вы сидите здесь, и я уже радуюсь, что вы здесь. Если кого-то из вас не будет, знаете, я порой, когда не я веду собрание, да, когда вы меня впереди не видите, да, я стою сзади, а некоторые из вас знают, да, и я порой что делаю? Кто скажет? Я пишу смс-ки. Я пишу смс-ки людям, которых нет, и вот побуждение у меня, да, кому написать. Да, пишу одному, второму, третьему, причем не пишу там, почему тебя опять сегодня нет. Да, я переживаю, пишу, да, что-то случилось, да, какая-то, может быть, помощь нужна, о чем, может быть, церкви помолиться за тебя. Да, пишу, потому что мое сердце, оно плачет, когда я вижу, что кого-то из членов церкви нет на собрании. Да. Вы уже, наверное, догадались, да, как меня радовать? Даже если вы не можете прийти в собрание. Да, 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 да. То есть это все вот вроде бы для вас это мелочи, я понимаю, для вас мелочи, но сейчас цель моя показать, чтобы вы поняли, да, что происходит в сердце пастора. Да, что пастор переживает за каждого из вас. Еще раз, даже ваше физическое, просто физическое присутствие в собрании доставляет ему радость. Филиппийцам 2 глава. Посмотрите еще, что доставляет радость. Чувствую, у меня сейчас будет не жизнь, а радость одна. Филиппийцам 2 глава. Апостол Павел пишет 2 стих, со 2 по 5 стих. «Дополните мою радость». Дополните мою радость, да, чтобы моя радость была полная. Имейте одни мысли, имейте одну любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Пастор радуется, когда между членами церкви отношения взаимной любви и единства, и такая взаимная поддержка. Да, вот это доставляет пастору большую радость. Радость его полная. Да, когда он видит, что в церкви отношения как в семье. Это первая забота о пастыре. Да, когда люди откликаются на Слово Божие и начинают жить поистине. Но есть еще кое-что, связанное с заботой. Давайте посмотрим первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам. 5 глава, 12 и 13 стих. 5 глава, 12 и 13. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Да, посмотрите, давайте поподробнее разберемся. Слово «уважать», оно чаще употребляется в другом значении – «заботиться». «Заботьтесь о тех, кто руководит вами», – пишет апостол Павел. «Заботьтесь о тех, кто руководит вами». Потому что, почему заботиться? Трудящихся у вас. Слово это означает «тяжело трудиться». Да, заботьтесь о них, потому что их труд какой? Тяжелый. Потому что на них Господь возложил ответственность за всех вас. Заботьтесь о них, потому что они наставляют вас. 13 стих. «Высоко почитайте их и любите их за дело, которое они делают». «Высоко почитайте и любите их за тот труд, который они для вас совершают». Да вот в чем забота о пасторе. Да, то есть нужно всегда оценивать, да, что труд пастора – это тяжелый труд. Да, тяжелый труд, который связан с заботой о душах людей. Труд пастора – это труд, который он выполняет, потому что Господь возложил на него эту ответственность. Это напрямую ответственность Бога. И мы помним, что Господь возложил, и что будет в будущем? Господь спросит, да? Господь спросит. Да, поэтому нужно заботиться. И вот еще место, которое мы читали, 1 Тимофея 5:17. 5:17 и 18 прочитаем. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Да, здесь говорится, в других переводах немножко по-другому. Сугубая честь – это означает двойное вознаграждение. Давайте прочитаю вот так. Да, руководителем церкви, кто достойно начальствует или делает порученное дело, да, достойно делает порученное дело, положено двойное вознаграждение, особенно тем, кто трудится в каком служении? В служении слова. Да? Который трудится в служении слова. Бог поднял на необыкновенную высоту свое слово, авторитет своего слова и авторитет людей, которые наставляют народ Божий в слове. Помните из Ветхого Завета, да? Кто кушал самую лучшую пищу во времена Ветхого Завета? Дни. Кто чем питался? Левиты чем питались? Кто такие левиты? Левиты, которые при священниках были, да, помогали священникам, выполняли разную работу, черновую. Да, чем питались левиты? За счет чего левиты жили? Нет. Десятина. Десятина. В десятину что давали люди? Все подряд, да? Все подряд, да? Могло быть даже и какое-то немножко ущербное. Да, вот раз, два, девять, десятую сторону. Девять, десятую сторону. Не выбирали самое лучшее. Чего ты говоришь? в десятину не выбирали. А когда жертву приносили, выбирали самое лучшее. Когда левиты десятину от десятины переносили, мы с вами недавно читали, помните, по даяниям изучение у нас было вот во время проповеди. Когда левиты десятину из десятины, Господь сказал, что будет вам в грех, если вы из десятины не дадите самое лучшее Господу. Будет в грех, если не дадите самое лучшее. Да? И вот то, что люди приносили в жертву, выбирая самое лучшее, самое лучшее. Бог все это самое лучшее кому отдал? Священникам. А какова была обязанность священников? В чем? Наставлять народ Божий в слове. Наставлять народ Божий в слове. Да, давать им направление, говорить, как жить. Да, и здесь апостол Павел пишет, посмотрите, и поясняет, да, не заграждай рта вала молотящего, трудящийся достоин награды своей. Да, Павел здесь пишет, что каждый работающий человек заслуживает питания и содержания. Заслуживает каждый работающий человек? Заслуживает. Чем тяжелее работа, тем чего будет человек достоин? Да, тем больше он достоин вознаграждения. Да? Тяжелее труд, да, больше вознаграждения. И достойная оплата труда пастора, руководителя, да, начальствующего пресвитера здесь, руководителя церкви, показывает, что церковь считает очень важным его труд в наставлении церкви словом. Да, то есть это ответ, да, признание церковью важности труда пастора в том, что он наставляет их в слове. И об этом же пишет Павел в послании Галатам, Галатам 6.6. Кто по памяти помнит? Наставляемый в слове делись, да, делись со всякой щедростью с тем, кто тебя наставляет. Наставляемый в слове, да, делись всяким добром с наставляющим. Да, вот забота, да, в том числе материальная забота. Да, и эта материальная забота о пастыре, она показывает, что церковь оценивает труд. Но кроме этого, есть серьезный момент еще заботы. Скоро заканчиваем, друзья, чуть-чуть, потерпите. 18 стих, 13 главы Евреям. Евреям, 13 глава, 18 стих. «Молитесь о нас». Молитесь о наставниках. Молитесь о наставниках. Мы уже поняли, что труд пастора – это духовное дело. А раз это духовное дело, то должно быть очень серьезное Божье действие через пастора, чтобы был успех. Знаете, не всегда нужно Божье действие, когда мы копаем траншею. Там нужна больше физическая сила, да, мускульное действие. Да, в труде пастора все определяет, насколько сильно действует через него Бог. Да, будет действовать Бог, в служении пастора будет успех. Мы это должны понимать. Да, и также мы уже понимаем, что духовный труд очень сложен. И духовный труд, он полностью зависит от действия Бога. И если в жизни пастора не будет действовать Божья сила, да, то все его усилия в созидании церкви, они будут бесполезны. Да, только действие Бога через пастора определяет успех. Книга Иисуса Навина. Вот что самое важное в жизни пастора. Вот о чем надо молиться, друзья. Книга Иисуса Навина 1.17. Да, только-только Бог поставил Иисуса Навина лидером израильского народа. Моисей умер, Моисей, который 40 лет возглавлял народ, Моисей умер. Вот Иисус Навин, который был всегда за Моисеем, да, помощником Моисея был. Да, и вот Иисус Навин обращается к народу уже как лидер. И вот что отвечает народ. Как слушали мы Моисея, да, как слушали мы и шли за ним, да, так будем слушать и тебя. Только Господь, Бог твой, да будет с тобой, как Он был с Моисеем. Друзья, люди пойдут за пастором только тогда, когда в его жизни будет видно присутствие Бога. никакими другими способами, да, пастор не сможет долго держать за собой людей. Только если народ Божий, люди, доверенные Богом, вот, чтобы пастор пас их, будут видеть действие Бога в жизни пастора, присутствие Бога в жизни пастора, только тогда люди пойдут за ним. Поэтому о чем надо молиться за пастора? Тоже были, да, чтобы у него в первую очередь, чтобы у него в первую очередь, да, ближе всех были отношения с Богом, да, чтобы Бог действовал активно в его жизни, чтобы Бог никогда никуда не отходил от него. Да, это нужно делать еще потому, что пастор и его семья являются главным объектом в атаках чьих? Дьявола. Да, пастор и его семья, да, главный объект, да, при атаках сатаны. Да, Иисус Христос еще сказал в Матфея 20 глава: «Поражу пастора, да, будут рассеяны овцы». Да, как внести сумятицу, разлад в церкви? Как легче всего? Работать с каждым членом церкви? А как легче? Либо пастора, но его трудно, церковь молится за пастора. А? Кто слабее? Церковь-то молится за пастора? Семья пастора. Семья пастора. Порази семью пастора, ребенка, жену. Внеси в разлад в семью пастора. Да? Читаем 1 послание Тимофею, 3 глава. Хорошо управляющий домом своим должен быть пастор. Да? Порази семью пастора, пастор не сможет уже осуществлять эффективно свое служение. Да, поэтому надо молиться не только за пастора, но надо молиться за семью пастора, за защиту семьи пастора. Дьявол разбрасывает свои сети, охотясь на пастора. Знаете, мне иногда порой смех даже у меня вызывает, не вслух, конечно, смеюсь, когда говорят, да, про меня, про мою семью: ну, у вас же в семье все хорошо, вы ж пастор. Да, вы ж пастор, да, должно быть все хорошо в семье. Дьявол, мы понимаем, разбрасывает свои сети в первую очередь на кого? На пастора и на его семью. Да, а какие сети это? Давайте, назовите, какие сети, приманочки эти назовите. Какие опасны для пастора? Для пастора какие опасны? Здоровье – это самое последнее. Слава, гордость, еще. Сребролюбие. Еще. Похоть, неустройство в семье, клевета, слухи. Да, когда за спиной пастора, о пасторе что-то говорят. Да, и много другого, много другого. Поэтому мы должны быть очень внимательны, друзья, очень внимательны. И молиться не только о духовной защите и присутствии Бога в жизни пастора, но и молиться о семье пастора. Да? О стойкости пастора в испытаниях, в искушениях. Да, ну и, конечно, Света сказала, о здоровье, о материальном благополучии, о мудрости от Бога в руководстве и церковью, и семьей, и в подготовке к проповеди. Да, потому что вы поняли уже. Помните, Лана у нас была? Лана на сессии по гомилетике училась. Вот. И я объяснял, как подготовить библейскую проповедь. Да, у нее очень же яркий дар учитель был, она прекрасно преподавала. Вот. Но когда она вышла, чтобы сказать проповедь, она 20 минут говорила вот по плану конспекту проповедь, которую дом подготовил, а потом 30 минут мы не могли ее успокоить. Надя была тоже. Да, она рыдала, Ланка рыдала. Вот. А потом она мне задала вопрос: «Пастор, вы что, каждую проповедь так готовите?» Мне смешно стало. Я говорю: «Ну, если я вас так учу, конечно, каждый, так это же невозможно так каждую проповедь готовить». Вот, поэтому молитесь, да, молитесь каждую неделю. Да, каждую неделю за человека, который проповедует. Если это я вот в церкви, да, я проповедую, молитесь за подготовку к проповеди, чтобы Господь давал мне мысли, чтобы Господь вел меня. Да, потому что порой вот сидишь и не знаешь вообще, что писать. Что писать? Разные мысли лезут в голову, в том числе о церкви, там, и о помещении, об разных делах. Да, молитесь о мудрости, да, и в руководстве церкви, и семьей, и в подготовке к проповеди, и в душепопечении, чтобы мудрость была, когда люди подходят с насущными вопросами, чтобы была мудрость от Бога, как помогать людям в решении этих вопросов. Молитесь о твердости в вере, потому что порой бывает трудно устоять в вере, да? Когда какие-то вопросы, вот в том числе опять вопрос у нас приближается с помещением с нашим, да, нужна твердая вера, а порой неоткуда взять ее. Молитесь об этом и обо многом другом. И в заключение, друзья, в заключение. Давайте короткий итог подведем. Если члены церкви послушны, давайте послушны, какие там слова у нас в послании к евреям были? Повинуются, покорны Слову Божьему. Да, есть ли члены церкви? Да, послушны Слову Божьему, которому наставляет их пастор. Если они заботятся о своем пастыре и уважают его, то пастор будет осуществлять веренное ему служение как? С радостью. С радостью, не воздыхая, как от непосильного бремени. И это, посмотрите, когда пастор... Папа, к тебе. Да. Когда пастор осуществляет свое служение с радостью, а не воздыхая, как от непосильного бремени, то для кого это в первую очередь полезно? А это полезно для нас, пишет автор послания к евреям. Да, это польза для всей церкви. Не будет пользы церкви, когда вы увидите пастора вот таким, да? Вот тогда не будет пользы. Да, когда пастор радуется, да, и бодр, и несет свое служение, не воздыхая, тогда это полезно всей церкви. Вот что сказал, последнее уже, что сказал Чарльз Спержен о служении пастора. Да, знаете такого, да, проповедника, в 19 веке жил. Чарльз Спержен, я зачитаю. «Как офицеры армии Христовой, мы, пасторы, представляем собой особую мишень для враждебности людей и бесов. Они ждут от нас провала и готовятся захватить нас врасплох. Мы сталкиваемся с множеством трудных проблем, и наш разум бьется в безысходности. Мы хотим приносить вам пользу нашими проповедями. Мы желаем быть благословением для ваших детей. Мы стремимся быть полезными и для святых, и для грешников. Поэтому, дорогие братья, ходатайствуйте за нас перед нашим Богом. Несчастны мы, если лишимся помощи ваших молитв».